президента, пожалуйста, скажите «за». Те, кто против, скажите «нет». Две трети делегатов высказались утвердительно. Предложение принято.
На выборах 4 ноября Обаме будет противостоять республиканец Джон Маккейн. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Отношение российских политических партий к конфликту на территории Грузии и признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Военно-политическая ситуация на этот час в Грузии. В Чехии начался сезон молодого вина. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Европейские государства и Соединенные Штаты негативно отреагировали на указ президента России Дмитрия Медведева о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. По этому поводу высказываются все известные мировые политики. Российская же политическая элита хранит молчание. Лишь немногие решаются четко и публично рассказать о своем мнении. Эксперты называют несколько причин такого политического нейтралитета в отношении Кремля. Одна из них – это просто недостаток достоверной информации. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Обе палаты российского парламента единогласно приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву о признании суверенитета двух самопровозглашенных Кавказских республик. Диктует это решение зависимость российских политиков от власти, считает директор фонда «Центр политических исследований» Андрей Федоров.
Большинство российских политиков, они сейчас находятся в очень четком фарватере. И любой выход из этого фарватера означает не просто, так сказать, какое-то оппозиционное высказывание и так далее, а нынешняя ситуация будет означать выбрасывание из политики. Второй момент связан с тем, что, конечно, абсолютно большинство наших российских политиков не имеют объективной реальной информации о том, что происходит, да, и поэтому в основном, на самом деле, конечно, занимаются больше комментированием ситуации. И я думаю, что здесь, безусловно, самым главным моментом является то, что очень четкая, жесткая линия сверху, она абсолютно исключает свободу маневра кого-либо из тех, кто, в общем, более-менее находится на высоком уровне в политике, в таком видимом спектре политическом. Из российских политиков только очень небольшое количество людей побывало, так сказать, в Южной Осетии, да, и никто из них не побывал за это время в Грузии. Поэтому что они могут сказать? В основном они работают, рефлексируя то, что говорится в СМИ.
Российские политологи признаются, что реакция Запада на решение Кремля признать независимость Абхазии и Южной Осетии была вполне предсказуема, как и ожидаемо было отношение российских политиков. Основная часть политической элиты либо отмалчивается, либо делает осторожное заявление по этому поводу. Еще одна причина слабо выраженного мнения российских политиков к решению Кремля признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии заключается в том, что в России давно публичная политика как норма общественной жизни уничтожена, считает независимый политик Владимир Рыжков. И то единодушие, которое высказывает сейчас в обеих палатах парламента, скорее показное, добавляет он.
Еще 7-8 лет назад началось наступление на выборы, на многопартийность, идеологический плюрализм. И сегодня российская политика очень мало отличается от советской политики. Есть одна точка зрения Путина-Медведева, Единой России. Все остальные фактически могут лишь только поддакивать, поддерживать. Никаких реальных дискуссий по повестке дня страны, по политическим решениям сегодня организовать невозможно и негде. Это показало голосование в Госдуме, где 100% проголосовали за признание независимости, и такие же 100% были в Совете Федерации. То есть парламент показал, что он уже ничем не отличается от советских верховных советов.
Парламентское единодушие вызвано еще и тем, что в России отсутствует свобода слова, считает Владимир Рыжков.
Есть буквально пара радиостанций, есть пара газет, где еще можно встретить альтернативные точки зрения. Но основной корпус средств массовой информации давно уже подмят государством и на федеральном, и на региональном, и на местном уровне. По моим оценкам, 95% СМИ в России де-факто или де-юре контролируются чиновниками, и поэтому создается та информационная картина, которую хочет Кремль. И третье. Я не согласен с тем, что в России сейчас звучит только одна точка зрения. Просто в парламенте, который полностью подконтролен, и в средствах массовой информации, которые полностью подконтрольны, звучит действительно одна точка зрения, точка зрения Кремля. Но есть довольно много, на мой взгляд, голосов трезвых, которые предупреждают о том, что, возможно, это решение не просто не идеально о признании Южной Осетии и Абхазии, но что это решение чревато очень серьезными, тяжелыми последствиями в среднесрочной, долгосрочной перспективе для России. Так что при желании гражданин России может найти альтернативную точку зрения, либо вот в этих немногих оставшихся независимых СМИ, либо в сети интернет. Но, конечно же, подавляющее большинство российских граждан, подавляющая часть российского общества находится исключительно под воздействием одной точки зрения, кремлевской пропаганды, и воспринимает ситуацию на Кавказе, воспринимает ситуацию с принятыми решениями исключительно через призму официальной точки зрения.
Оценочные характеристики действительно есть, но звучат они в основном из уст независимых или оппозиционных политиков. Лидер Союза правых сил Никита Белых, к примеру, считает, что тот сценарий, который выбрала Россия, самый плохой из всех, что могли бы быть.
Признание независимости Южной Осетии и Абхазии грозит нам очень серьезными проблемами в средней и долгосрочной перспективе. Другое дело, что можно предполагать, что, собственно, люфт возможностей у президента Медведева был не очень большой, с учетом той большой, там, в кавычках, предварительной работы, которая проводилась на протяжении последних нескольких лет в отношении к этим непризнанным республикам. Но факт остается фактом. То есть мы считаем, что подписание этих указов наносит серьезный ущерб нашей стране. Наша партия по этому поводу высказалась. Я знаю, что по этому поводу высказался тот же там Михаил Михайлович Касьянов. Я знаю, что по этому поводу высказались отдельные политики, там, не принадлежащие каким-либо политическим партиям. То есть в целом мониторинга по всем заявлениям я, естественно, не делал. То есть, но мне кажется, что информация достаточно активно поступающая, и те, кто хотят узнать мнение оппозиционных сил, могут это сделать.
Ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии для политэлиты – это момент истины, когда она может проявить себя, говорит руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гундмахер.
В этой ситуации очень много ошибок, которые совершены и с той, и с другой стороны. Я имею в виду и с российской стороны, и с грузинской стороны, и с западной стороны. Это ситуация, которая требует очень профессионального подхода и оценки. К сожалению, развитие событий и на Западе, кстати говоря, и у нас в России, оно идет по совершенно другой парадигме. Кто не с нами, тот против нас. Я не считаю мнение Государственной Думы и Совета Федерации мнением политической элиты. Абсолютно понятно, что им было предложено стороны президента и, наверное, премьер-министра принять такое решение. Они его с удовольствием приняли. Тем более мы знаем, из кого состоит у нас сейчас Государственная Дума и Совет Федерации. Это не те политические силы, которые определяют то, что сейчас в России происходит. Есть другая политическая элита, она очень небольшая. Это те люди, которые имеют какое-то собственное мнение, которые пытаются это мнение как-то продвинуть. Для этих людей ситуация сейчас очень тяжелая, потому что, к сожалению, атмосфера в нашем обществе вокруг вот этого вопроса, она носит немножко истерический, конечно, характер. Это и понятно. Только недавно были боевые действия, гибли люди. Я думаю, что оценку этой ситуации наша политическая элита реально должна дать немножко позже. Когда все немножко уляжется, эта пыль. Когда вот эти информационные войны закончатся наконец. Когда закончится вот эта вот милитаристская истерика. И когда будет понятно, вот, что Россия выиграла, что Россия проиграла от этой ситуации.
Таково мнение руководителя Центра социальных исследований и инноваций Евгения Гантмахера. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии. Заявив о поддержке активной роли России в содействии миру в регионе, участники встречи подчеркнули и свою приверженность принципам уважения территориальной целостности государств. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшим офицерам Сергею Аракчееву и Евгению Худякову, получившим длительные сроки тюрьмы за убийство трех мирных жителей Чечни в 2003 году. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. На Украине, в Харьковской области, уже сутки не могут потушить пожар на складе боеприпасов около станицы Лозовая. Местное телевидение сообщает о двух раненых солдатах. Альянс Air Union не выполнил обещание отправить к четвергу все задержанные рейсы. Сегодня утром из московского аэропорта Домодедово не вылетели 4 самолета. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем – итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества, удастся ли Москве выдать сдержанную позицию азиатских партнеров за поддержку действий Кремля на Кавказе, предвыборный съезд Демократической партии США, как в программной речи Барака Обамы расшифровываются призывы к переменам, и телевизионная картинка Кавказской войны, почему так силен эффект усталых глаз. Программу ведет Андрей Шары. В 20 часов по московскому времени. Не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Саша. Европейская пресса сегодня размышляет вместе с европейскими политиками о том, какими могут быть дальнейшие шаги России. Французская «Фигаро» воспроизводит заявление министра иностранных дел Франции о его опасениях в связи с дальнейшими шагами Кремля. Бернар Кушнер, по его словам, опасается, что у России вслед за Южной Осетией и Абхазией могут оказаться другие цели, в том числе Крым, Украина и Молдавия. Факты, похоже, подтверждают опасения. С каждым днем обстановка в Черном море ухудшается. Российский флот в среду получил приказ следить за передвижениями кораблей стран НАТО, в частности, американских, прибывших в зону после российско-грузинского конфликта в начале августа. В ответ Украина заявила намерение повысить арендную плату для российских флота, базирующего в порту Севастополя. Глава украинской дипломатии предупредил, что Россия уже сейчас следует готовиться к выводу 10-12 тысяч военнослужащих своего флота из Севастополя. Однако Москва, похоже, не склонна уходить с этого стратегического полуострова, позволяющего ей контролировать Кавказ, иметь доступ через Босфор в Средиземное море, патрулировать с востока границы Европы и Ближнего Востока и иметь дополнительные средства давления на Киев. Этот же сценарий развития событий анализирует сегодняшний «Индепендент» Аскольд Крушельницкий. Любые потрясения в Крыму могут вызвать политический сейсмический шок, который расколет Украину по существующим линиям этнического, языкового и религиозного различия. Крымский полуостров является единственной частью Украины, где этнические русские составляют большинство. Многим из них совсем не хочется быть частью Украины, они открыто призывают к аннексии со стороны России. Москва на протяжении долгих лет содействовала группам, выступающим за аннексию. Василь Овчарук, украинско-крымский политический активист, ответил: «Москва закладывала основы для оккупации на протяжении многих лет. Это как оказание помощи этническим немцам в Судетской области в качестве оправдания вторжения Гитлера в Чехословакию в 1938 году. Я не сомневаюсь, что теперь, когда конфликт в Грузии закончен, Россия захочет захватить Крым. Присутствие российского флота усиливает ощущение у местных, что Крым является частью России. Тысячи русских моряков и солдатов ходят по городу, и российские флаги развиваются над правительственными флотскими зданиями. Киев уже разозлил Кремль новыми ограничениями для российских кораблей, входящих в Севастополь или выходящих из него, введенными после вторжения в Грузию. Москва дала понять, что намерена остаться в Севастополе. Сообщение о том, что в Крыму уже распространены тысячи российских паспортов, добавляет опасений по поводу возможности осуществления южно-осетинского сценария». Ну и та же тема, поскольку она сегодня является главной, «Воссоздать империю», так озаглавлена редакционная статья из французской «Le Monde». В Грузии Запад был неправ, особенно США, и администрация Буша больше всех предыдущих. Она дала понять, что Вашингтон придет на помощь лидерам этой маленькой кавказской страны в случае проблем с Москвой. Это подтолкнуло грузинского президента Михаила Саакашвили безответственно ответить на провокации русских и их местных союзников, юго-осетин и абхазов. Следует назвать вещи своими именами. Признав 26 августа самопровозглашенную независимость этих двух сепаратистских мини-республик, Кремль санкционировал развал Грузии. Россия нарушила территориальную целостность этой страны. Почему вызов был брошен европейцам и американцам? Тому есть много причин. Дестабилизировать Грузию, чтобы не дать ей вступить в НАТО, способствовать установлению Тбилиси, грузинской столицы власти, которая подчинялась бы Кремлю и пересмотрела бы проекты газопроводов, нацеленных на снижение энергетической зависимости европейцев от России, создать прецедент, который бы заставил Украину отказаться от своих поползновений к вступлению в НАТО. Короче говоря, применить к этим двум соседям доктрину ограниченного суверенитета, которую Кремлю не удалось навязать другим в ходе распада СССР. Сегодня газ и нефть питают российский реваншистский национализм, единственная цель которого – воссоздать развалившуюся империю. Европейский Союз своей снисходительностью потворствовал этому стремлению. Необходимо, чтобы он в срочном порядке выработал ответственную политику в отношении России.
Какое издание, давайте напомним?
Давайте напомним все три издания. Первое – «Фигаро», второе – «Индепендент» и третье – «Ле Монд».
Благодарю. Андрей рассказывал об этих публикациях. Мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы» и свежая информация из Грузии. Российские и грузинские военные завершили обмен пленными по принципу «всех на всех». Боевые части российской армии по-прежнему остаются на грузинской территории в так называемых буферных зонах, выходящих за границы Абхазии и Южной Осетии. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министерство иностранных дел Грузии своеобразно прокомментировало признание России Абхазии и Южной Осетии. В заявлении грузинского МИД говорится, что, цитирую, «После оккупации территории Грузии и этнических чисток Россия нашла себе достойных союзников в лице террористических организаций «Хамас» и «Хизбалла», которые приветствовали признание Абхазии и Южной Осетии». Конец цитаты. Тем временем грузинская, российская и осетинская стороны наконец смогли договориться об обмене пленными. Из цхинвальской тюрьмы выпустили грузинских пленных. Грузия освободила осетинских пленников, а Россия вернула Грузии 12 грузинских солдат, которые были арестованы на Черноморском побережье в Поти российскими военнослужащими. Обмен пленными произошел у границы Грузии и Южной Осетии в присутствии представителей Красного Креста. Примечательно, что 12 грузинских военнопленных российская сторона освободила в обмен на передачу грузинского генерала Романа Думбадзе, который в 2005 году был приговорен к пожизненному заключению грузинским судом по обвинению в измене родине. Генерал Думбадзе был одним из ближайших соратников бывшего правителя Аджарии Аслана Абашидзе, свергнутого в мае 2004 года. Грузинский парламент тем временем завершает работу над документом об оккупированных территориях. Депутаты надеются, что после принятия этого документа станет возможна замена российских войск международным миротворческим контингентом хотя бы на грузинских территориях в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии. В декларации содержится призыв к грузинским властям окончательно денонсировать все договоренности, регламентирующие пребывание российских миротворцев в зонах конфликтов. О сути документа журналистам рассказал председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия. Два региона нашей страны оккупированы врагом. Кроме того, российские войска будут иметь статус оккупантов в прилегающих к ним районах, где они незаконно находятся. В этих районах находятся незаконные вооруженные формирования, состоящие из российских граждан. Они также будут объявлены вне закона, заявил господин Малашхия. Что касается общей обстановки, позиции сторон не претерпели изменений. Российские части с приданной им военной техникой, в том числе боевыми вертолетами, находятся в черноморском портовом городе Поти. Кроме того, они контролируют обширные территории в центральной и западной части страны, в буферных зонах, выходящих на десятки километров за пределы Абхазии и Южной Осетии. Важно подчеркнуть также, что воздушное пространство полностью контролируется российской авиацией. Все рейсы выполняются только по согласованию с командованием ВВС России, а морскую акваторию Грузии контролируют российские военные корабли. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди у нас российский региональный репортаж. Исследования, проведенные самарскими социологами, показали, что сегодня в российской провинции именно женщины занимают лидирующие позиции в бизнесе, на государственной службе и в сфере управления. Только на различных государственных должностях в Самарской области работает до 70% женщин. Такой же процент представительниц прекрасного пола среди новичков-автолюбителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Ученые кафедры социологии Самарского университета совместно с студентами социологического и журналистского факультетов провели исследование степени феминизации современного общества в российской провинции. Этот процесс подразумевает возрастание роли и влияния женщин в обществе в целом, либо в отдельных областях жизни. Современная Россия – одна из наиболее феминизированных стран, в которой женщина составляет уже 54% населения. Иначе говоря, их на 10 миллионов больше мужчин. В Соединенных Штатах процент женского населения несколько меньше, чем в России. Равное соотношение мужчин и женщин лишь в 4 странах – Австрии, Южной Корее, Туркмении и Узбекистане. По прогнозу демографов, к 2015 году ожидается дальнейшее увеличение количества женщин в структуре российского населения до 56%. Это будет означать дальнейшую феминизацию российского общества, поясняет социолог Ольга Самохвалова.
Я хочу отметить, что эта тенденция – что-то хорошее. И хочу подметить еще одну тенденцию – это феминизация мужчин. Например, мужские журналы стали больше похожи на женские. И вот об этом, может быть, и нужно задуматься. Это мода. Мода следить за своим телом доходит до косметики, до процедур, которые свойственны всегда были женщинам. Сейчас это стало в порядке вещей, поэтому эти две тенденции нужно рассматривать, я считаю, вместе.
Причины повышения роли женщин в жизни Самары те же, что и по всей России, говорят эксперты. Раньше мужских ориентиров было предостаточно. Например, практически всюду начальниками были мужчины. Потом участились разводы, появились неполные семьи, стали преобладать преподаватели женщины, военная служба окончательно перестала быть всеобщей обязанностью. В результате многие мальчики стали расти в женском окружении, рассказал культуролог, президент Ассоциации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Те исследования, которые были проведены социологами, доказывают, что действительно в определенной степени роль женщины возрастает в российском обществе. Но это бросается в глаза. Это действительно большинство новых автомобилистов, это женщины, бизнесмены тоже, как говорится, все больше женщин вовлекается в бизнес. Но в этом нет ничего плохого, потому что, в общем-то, женщины, они, конечно, отличаются от мужчин в определенной мере большим терпением, упорством. Они более целеустремленны в своей работе и более внимательны за рулем. Поэтому общество выигрывает, если женщина занимает все более и более значительную роль.
По данным исследований социологов, наиболее ярко женщины представлены на государственной службе. Такого числа женщин на госслужбе и на средних уровнях власти на местах, как в России, нет в странах Западной Европы. Именно на государственных должностях в органах власти женщины составляют абсолютное большинство – 70% или почти 464 тысячи человек. Их усилиями реализуется тактика малых дел. А вот количество мужчин в структуре государственного аппарата за последние 12 лет сократилось в 1,5-2 раза. Как выяснили самарские социологи, в субъектах Российской Федерации судебная власть и прокуратура на 83% женская. Женщины не отстают в лидерстве и в бизнесе, и в быту. Сегодня более 75% начинающих автолюбителей – женщины, рассказывает социолог Ольга Самохвалова.
Это дань веку, дань будущему. И мне кажется, повернуть вспять этот процесс уже никак нельзя. Но мы же всегда идем в ногу с Западом, хоть и отстаем на несколько шагов. Но эту тенденцию не развернуть и не повернуть. Поэтому нужно просто к ней спокойно относиться, что это будет происходить. А мужчинам нужно больше думать, наверное, не о своей внешности, о своих умственных способностях, если они позволяют женщинам занимать должностные места лидерства. Меня, конечно, это радует, потому что мы более взвешенные, я имею в виду женщин вообще, и какие-то роли в бизнесе должны выполнять именно женщины. Это, наверное, зависит от компании, от специфики компании. Да мы ничем не лучше. Женщинам нельзя без мужчин, мужчинам без женщин.
Простые самарчанки позитивно воспринимают такую информацию. И так уже давно всем известно, что сегодня дамы – лидеры российского общества, говорит самарчанка Катя Петрова.
Женщины в очередной раз просто доказывают, что мы сильный пол. Вот и все. Ну, не знаю, надоело дома сидеть. Мне хорошо, мне это нравится, я сама записалась на курсы вождения. Вот буду одна из тех, кто большинство водит автомобилей. Я считаю, что только женщины. И президент надо тоже женщина.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Владимир Бабурин, а в гостях у него президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина Георгий Сатаров. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии. Об этом говорится в их совместной декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе. Заявив о поддержке активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе, участники встречи подчеркнули приверженность принципам уважения территориальной целостности государств. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии, отметив, что такой шаг ставит под сомнение приверженность России миру и безопасности на Кавказе. В ингушском населенном пункте Сурхахи введен режим контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, в Сурхахи ищут боевиков, причастных к преступлениям на территории Ингушетии и Чечни. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшим офицерам Сергею Аракчееву и Евгению Худякову, получившим длительные сроки заключения за убийство трех мирных жителей в Чечне в 2003 году. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. В его поддержку высказались делегаты съезда демократов, проходящего в Денвере. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва. Полицейский автомобиль, перевозивший заключенных, был взорван на мосту в городе Банну, недалеко от границы с Афганистаном. На Украине, в Харьковской области, уже сутки не могут потушить пожар на складе боеприпасов около станицы Лозовая. Местное телевидение сообщает о двух раненых солдатах. Власти Киргизии отменили празднование Дня независимости 31 августа в связи с авиакатастрофой под Бишкеком. В воскресенье пассажирский самолет «Боинг 737», летевший в Тегеран, после взлета упал и загорелся. Погибли 66 человек, 25 выжили. Российский альянс Air Union не выполнил обещание отправить в четвергу все задержанные рейсы. Сегодня утром из московского аэропорта Домодедово не вылетели 4 самолета. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На очереди репортаж из Томска, где стали гораздо чаще усыновлять детей. Такую тенденцию отмечают в органах опеки. Например, сегодня только в областном томском доме ребенка на усыновление оформляют 12 детей. С начала года из этого учреждения в семьи забрали 55 малышей. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Причины такого бума усыновления пыталась выяснить наш корреспондент Мелани Бачина.
Томский областной дом ребенка рассчитан на 100 мест, но сегодня здесь только 90 детей, из которых 12 уже очень скоро будут жить в семье. Новые родители заканчивают оформление документов и готовятся забрать детей домой. Столько детей за один раз на усыновление еще не уходило, замечает главный врач областного дома ребенка Нина Сиянова.
62 ребенка мы проводили, из них 7 детей у нас только ушли в систему народного образования, то есть в детский дом и в дом инвалидов. А остальные дети ушли на устройство в семьи. То есть это усыновление. 14 детей ушли на усыновление. Это для нас цифра достаточно большая, потому что, если сравнить с прошлыми годами, это уходили 1-2 ребенка, 5-6, не более. А сейчас 14 мы прожили еще только вот 7 месяцев, скажем, этого года. Еще у нас впереди почти полгода. Мы еще столько же отдадим с удовольствием.
С начала года в Томске проходит акция телекомпании ТВ-2 «Хочу в семью», где показывают воспитанников дома ребенка и детских домов, рассказывают истории их жизни. 22 маленьких героя этой акции уже живут в семьях. Еще в Томске появилась общественная организация «Солнечный круг», которая помогает будущим усыновителям и тем, кто уже усыновил, справляться с трудностями. Людей, готовых усыновлять, гораздо больше, чем реальных усыновлений. В этом уверены и главврач дома ребенка, и органы опеки Томска. Доступная информация о детях и профессиональная помощь помогли многим, кто хотел усыновить, но не решался, сделать последний шаг. С этим соглашается и психолог общественной организации Сергей Борзов.
Где-то в каких-то кабинетах мы начинали говорить про усыновление, нам говорили просто, наши люди не усыновляют, вот американцы, да, а наши нет. А вот из практики, из своей, я понимаю, что люди готовы это делать, но, может быть, по-русски относясь к этому ответственно, что смогу ли я, хватит ли у меня эмоций, хватит ли денег, когда они говорили, что если я буду знать, что меня не бросят, что в трудный момент я получу поддержку, я готов это сделать, и готов это сделать честно.
Не нужно бороться с сиротством, нужно находить детям родителей, говорят общественники. Для всех желающих усыновить ребенка в общественной организации «Солнечный круг» начали проводить школы усыновителей. Необходимость профессиональной помощи признают сегодня и местные власти. Они готовы к сотрудничеству с волонтерами. В Томской области еще более 6 тысяч детей остаются на попечении государства и мечтают быть мамиными и папиными. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Музыка. Метрополитен Опера в третий раз подряд проведет серию прямых трансляций своих спектаклей в кинотеатры по системе HD. В программе видеотрансляции участвуют более 850 кинотеатров почти в 30 странах мира, а также ряд независимых киноорганизаций, центров исполнительских искусств и университетов. Многие из них в этом году впервые. Кинопублике в предстоящем сезоне будут показаны 5 новых постановок: «Доктор Атомик» современного американского композитора Джона Адамса, «Осуждение Фауста» Берлиоза с тенором Марчелло Джордани в главной роли и под управлением Джеймса Левайна, «Таис» Массне с Рене Флеминг в заглавной роли, «Рондино» Пуччини с участием Анджело Георгио и Роберто Аланье, и «Сомнамбула» Беллини с Натали Дессе и Хуаном Диего Флорезом. Золотая статуя британской топ-модели Кейт Мосс, выполненная скульптором Марком Куином, станет частью выставки «Статуя Филия», которая пройдет в Британском музее с 4 октября по 25 января. Фигура, названная Сиреной, будет самой большой статуей из чистого золота со времен Древнего Египта. Министр здравоохранения Франции Розелин Башло-Наркен сдержала данное ею слово. Несколько недель назад она пообещала, в случае, если национальная сборная завоюет не меньше 40 медалей на Олимпийских играх в Пекине, одеться экстравагантно. Франция добилась успеха, и Розелин Башло-Наркен появилась на заседании правительства в розовых кроксах. По окончании рабочей встречи министр позировала перед камерами на фоне Елисейского дворца. Исполнилось полвека со дня появления на свет первого русского издания романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Первый русский «Доктор Живаго» был пиратским. Тираж его ограниченным, и предназначался он для политического скандала. На титульном листе в последнюю минуту итальянский издатель Фельтринелли почти против своей воли поставил собственное имя. В действительности роман был напечатан в Голландии, в Гааге. Причем ни директор издательств, ни его главный редактор не подозревали об этом. Это была частная сделка начальника типографии и голландской контрразведки. А за всей историей стояла ЦРУ. Из Гааги весьма ограниченный тираж был доставлен в Брюссель, где проходила всемирная выставка «Экспо-58». «Доктора Живаго» раздавали бесплатно всем желающим у входа в Ватиканский павильон. Секретная операция сделала свое дело. Советский Союз, несмотря на разоблачение культа личности, предстал душителем художественной свободы. Присуждение Нобелевской премии Пастернаку стало еще реальней. Мировой интерес к русскому искусству значительно вырос. Правда, сам Борис Леонидович так никогда и не увидел это судьбоносное пиратское издание.
Сегодня новости культуры для вас комментировал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Кто выиграл и кто проиграл от конфликта на территории Грузии? Действительно ли мы стали свидетелями изменения мирового порядка и пересмотра самих принципов международных отношений? Как произошедшее скажется на ситуации внутри России? Об одной из сетевых публикаций на эту тему мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Передышка на военных фронтах на Кавказе и перегруппировка дипломатических сил накануне срочного саммита Евросоюза, который должен высказать свою позицию к действиям Кремля в отношении Тбилиси, позволяет подвести некоторые предварительные итоги событий последних трех недель. Русский интернет не остался в стороне от этого процесса. На различных сайтах появились аналитические или просто публицистические статьи, в которых авторы пытаются понять, что же все-таки произошло. Именно такого рода текст опубликован на сайте петербургского еженедельника «Дело». Я имею в виду статью Дмитрия Травина «Кавказ в сухом остатке».
Остатков, пожалуй, два. Первый – это принципиально новое положение дел в самом проблемном регионе. Второй – существенно упрочившееся положение Кремля, сумевшего извлечь все необходимое из маленькой победоносной войны.
Первый из предварительных итогов, который подводит Дмитрий Травин, касается статуса и этнического состава населения Южной Осетии, впрочем, и не называемой им Абхазии тоже. По мнению петербургского политолога...
Что касается Южной Осетии, то, скорее всего, конфликт, длившийся там на протяжении многих десятилетий, можно теперь считать завершившимся. Да-да, именно теперь. Проблема оказалась разрешенной в тот момент, когда пролилась кровь, и когда миллионы людей планеты, ничего не ведавших про эту горячую точку, вдруг узнали о ее существовании. Конечно, осетинский вопрос долго еще будут ставить в различных международных организациях, долго еще Грузия будет отказываться признавать сложившееся положение дел, и долго еще политизированные обыватели будут демонстрировать озабоченность судьбой несчастных беженцев. Но кардинального поворота уже не произойдет. Еще одной осетино-грузинской войны не будет.
Дмитрий Травин подчеркивает, что произошедшее с Южной Осетией и Абхазией есть продолжение давнишнего процесса моноэтнизации некогда пестрых с национальной точки зрения регионов. Вот примеры, которые он приводит в своей статье.
Именно так после окончания Первой мировой войны был решен многовековой греко-турецкий конфликт. Греков депортировали из Турции, турок из Греции. Проигравшая сторона смирилась с потерей территории и престижа, зажила новой жизнью, озаботилась проблемами собственного развития вместо того, чтобы бесконечно ругаться с соседом. Именно так после окончания Второй мировой войны был решен многолетний конфликт немцев с чехами и поляками. Германия проиграла геополитическую игру и навсегда потеряла Судетскую область Чехии, а также Силезию, Познань, Гданьск, регионы, в которых на протяжении нескольких столетий трудом и талантом немецких бюргеров, осевших на славянских землях, создавалась великая культура. Потомки, творивших эту культуру, были безжалостно депортированы и начали в Западной Германии новую жизнь, которая, кстати, оказалась счастливее, чем жизнь славян за железным занавесом. Похожим образом, по сути дела, оказался разрешен в недавнем прошлом и косовский конфликт. Оставшиеся в регионе сербы компактно сгруппировались возле границы, вынужденно оставив большую часть территории косоварам. И хотя Белград не признает официально новых реалий, на самом деле всем там уже давно все ясно. Сербия берет курс на вхождение в Евросоюз, а это вхождение несовместимо с реваншизмом, даже если для него есть моральные основания.
Это то, что касается Южной Осетии и Грузии в целом. А вот второй, сухой остаток произошедшего в последние три недели между Москвой и Тбилиси. И он имеет отношение уже к России и ее отношениям с окружающим миром.
Прошедшее после войны время показало и то, что никакого серьезного международного давления на Россию в связи с осетино-грузинским конфликтом оказано быть не может. Нефть и газ у нас будут закупать по-прежнему, Олимпиаду в Сочи никто отменять не станет, а если вдруг мы перестанем быть членами «Большой восьмерки», Путин это легко переживет. Благо, участвовать теперь в такого рода встречах предстоит не ему, а Дмитрию Медведеву.
Если Кремль выиграл от этого конфликта, то кто, по мнению Дмитрия Травина, проиграл? Обычные граждане России.
Проиграем же от усиления конфронтации мы все, простые граждане России. Но, скорее всего, поначалу этого не заметим. Опять затормозится наше вступление в ВТО, но мало кто вообще понимает, почему благодаря ВТО экономика начинает лучше работать, а доходы расти. Остановится процесс облегчения визового режима. Однако не так уж много людей у нас в этом облегчении заинтересованы. Иностранный капитал будет рассматривать Россию как зону нестабильности. Будет... Но ведь буржуи жадные. Ради возможности присосаться к российским нефтедолларам они на все закроют глаза. И на Кавказ, и на права человека, и на угрозу потери в перспективе своих собственных инвестиций.
Дмитрий Травин считает, что даже возможные экономические последствия пока не влияют на общественную поддержку действий Кремля.
На российскую экономику действительно кавказские события серьезно влияют. Фондовый рынок провалился катастрофическим образом, и это особенно дико выглядит на фоне высокого экономического роста России и ее нефтегазовых запасов, которые должны, по идее, привлекать капитал. А капитал в это время убегает. Но я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало. Проблема вступления в ВТО очень серьезная. Та инфляция, которая в России за последний год существует, может быть остановлена, в частности, усилением международной конкуренции, а для этого вступление в ВТО необходимо. Но таких сложных экономических связей основная масса людей не понимает.
Мнение петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии. По итогам саммита в Душанбе была принята совместная декларация, где было заявлено о поддержке активной роли России в содействии миру в регионе, а также была подчеркнута приверженность участников встречи принципам уважения территориальной целостности государств. Тем временем страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. На Украине в Харьковской области уже сутки не могут потушить пожар на складе боеприпасов около станицы Лозовая, сообщается о двух раненых солдатах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 22 августа увеличились на 0,07%, до 581,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 21,7%. Согласно прогнозу Центрального банка России, в целом за текущий год международные резервы страны увеличатся более чем на треть, до 650 миллиардов долларов. 91% российских граждан высказывается против наличного денежного оборота копейки, а 83% – 5 копеек. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады по заказу Центрального банка. Как ранее заявлял первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, выпускать такие монеты сейчас экономически нецелесообразно, поскольку затраты на чеканку превышают их номинал. По данным Центрального банка, сейчас в обращении находятся 6,5 миллиардов однокопеечных монет и почти 5 миллиардов пятикопеечных на общую сумму в 306 миллионов рублей. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июле увеличились на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года почти на треть, сообщила Федеральная служба статистики. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за июль выросли на 3,8%, а за 7 месяцев на 20,5%. Российский «АвтоВАЗ» принял решение о покупке автозавода «ИшАвто», входящего в группу «СОК», сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В марте 2008 года французская компания «Рено» завершила покупку 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа», заплатив за этот пакет около 1 миллиарда долларов. Тогда же было объявлено о планах совместной разработки новых моделей автомобилей. Однако для реализации этих проектов волжскому автозаводу необходимо расширить свои мощности и провести реорганизацию структуры производства, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Игорь Краевский.
В рамках стратегии развития «АвтоВАЗа» приобретение новых мощностей было необходимо. Сейчас на «АвтоВАЗе», на главном конвейере, есть три нитки конвейера, на которых выпускаются «Классика», «Самара», «Десятка» с «Приорой» и «Калина». Для того, чтобы производить новую модель совместно с «Рено» на базе вот «Рено Логан», требуются новые мощности. И «ИжАвто», где уже производятся «ВАЗовские» модели, является очень интересным активом для них. Следовательно, скорее всего, туда будет перенесена классика, а на освободившейся нитке конвейера в Тольятти будет налажено производство нового автомобиля.
Борис Алешин пока не раскрыл финансовые условия сделки. Однако, как считают отраслевые специалисты, ее объем составит около полумиллиарда долларов. В целом же, как сообщалось ранее, до 2012 года общий объем инвестиционной программы «АвтоВАЗа» может достичь 3 миллиардов долларов, говорит аналитик банка UBS Илья Макаров.
Надо учитывать, что в инвестиционную программу должна входить суммы, потраченные на разработку новых моделей совместно с Рено. Это также достаточно затратный процесс, и здесь именно АвтоВАЗу придется очень сильно потрудиться, потому что автолюбители ждут АвтоВАЗа именно этого. Обновление модельного ряда, выпуск новых автомобилей, улучшенных характеристик.
Какие модели автомобилей, совместно разработанные российской и французской компанией, могут иметь успех на российском рынке? Илья Макаров продолжает.
Я думаю, здесь ничего не надо нового придумывать. Надо посмотреть на успех иностранных концернов и подгонять свои модели под них. Ну и, соответственно, в связи с тем, что они будут производиться здесь, в России, локализованы здесь, по цене они должны, конечно же, процентов на 5-10 быть ниже, чем аналоги иностранных производителей. Опять же, не надо стремиться производить дешевый автомобиль, потому что благосостояние россиян растет. Их требования к качеству автомобиля растет, к техническому состоянию автомобилей также растет.
По словам президента АвтоВАЗа, выпуск первого автомобиля, разработанного с Рено, начнется в ноябре 2011 года. Тогда же публике будут представлены 5- и 7-местные универсалы на базе Рено Лаган. Что же касается иш-авто, то эти мощности, по оценке экспертов, АвтоВАЗ будет использовать для производства своих традиционных моделей. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Игорь Краевский.
На иш-авто довольно современное оборудование. Не кроме вазовских моделей выпускают также модели Kia. То есть полностью производство отвечает всем современным нормам. Кроме того, раз там уже налажено производство автовазовских моделей, то переоснащение для производства классики на всех мощностях завода будет минимальными.
Впрочем, пока непонятно, сохранится ли в Ижевске производство автомобилей южнокорейской компании Kia. Эксперты убеждены, что АвтоВАЗ и Рено не согласятся поддерживать своего прямого конкурента, и нынешнему собственнику завода группе СОК придется либо сворачивать их производство, либо искать для этого новую площадку, говорит Игорь Краевский.
Куда они их денут, на данный момент сказать сложно, но Алешин однозначно говорил, что работать с корейскими производителями трудно, так как они не хотят увеличивать локализацию данного производства, и поэтому они готовы отказаться от производства модели Kia.
Однако президент АвтоВАЗа Борис Алешин говорит о том, что выпуск модели Kia на Ижевском автозаводе в перспективе сохранится. По крайней мере, до того момента, пока это будет выгодно партнерам. Курс доллара на сегодня 24 рубля 60 копеек, на завтра 24,55. Евро сегодня стоит 36 рублей 16 копеек, курс на пятницу 36,29. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Чешской Республике начался сезон бурчика, первого вина, как его иногда называют. Этот слабоалкогольный напиток возникает в результате брожения сусла. Виноделы по всей стране уже развозят бочки с бурчиком по городским винотекам, чтобы отпраздновать сбор винограда в этом году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
У чешского праздника сбора винограда нет определенной даты, потому что в зависимости от области виноград в стране собирают в разное время. На юго-востоке в Моравии раньше, на севере позже. Да и разные сорта вин дозревают не одинаково. Поэтому ориентиром считается появление первого бурчика, больше похожего не на вино, а на брагу. Бурчик поступает в продажу после того, как виноградное сусло вызревает в бочке или в специальном танке в течение примерно 2 недель. После этого часть получившейся жидкости сцеживают, а из оставшегося сырья после ферментации получается уже непосредственно вино. Чешские традиционные вина и слабоалкогольный напиток обычно начинают пить в конце августа, а заканчивают в середине сентября. В ноябре уже появляется аналог французского Божоле Ново Свято-Мартинское – вино Святого Мартина, которое бывает как белым, так и красным. Белым и красным бывает и бурчак, хотя намного чаще его делают из сортов белого винограда. В винном погребке у Святой Онежки, который находится в пражском старом городе, уже начали продажу бурчака, сделанного из винограда сорта «Моравский мускат». выведенного чешскими селекционерами путем скрещивания двух мускатных сортов – Атонель и Прахтраубе. Несмотря на то, что в названии этого сорта присутствует указание территории – Моравия, виноград, из которого сделан продаваемый тут бурчик, выращен в окрестностях Праги. Владелец погребка Карл Новотный отдает предпочтение не моравским, а чешским винам. Этому есть простое объяснение. Когда вы идете по Праге, да и в других городах, вы везде встречаете рекламу, приглашающую отведать моравские вина. Мне хотелось немного отступить от среднестатистического представления о винном ресторане. Не хочу, чтобы меня считали приверженцем исключительно вин Чехии. Моравские тоже неплохие. У меня есть довольно много экземпляров и тех, и других. Но я решил попробовать продавать в Праге именно чешские вина. И могу сказать, что эта затея удалась. Основная часть виноградников этого региона находится в Полабе. Чешское плоскогорье охраняет виноград от холодных потоков воздуха, а река Лаба дает необходимую влажность, утренние туманы. Так формируется характер этого вина. Свою роль играют и почвы. Например, в Литомержице, где встречается опока, или в Полабе, районе, богатом на базальтовые почвы. Часто чешские склоны, на которых растет виноград, имеют каменные террасы. Днем камень нагревается на солнце, а ночью отдает тепло виноградинкам. Чешские винные традиции, как и само вино, почти неизвестны за пределами страны. Большая часть произведенного здесь продукта выпивается самими чехами, за границу попадает очень мало. Тем не менее, на территории Чешской Республики виноградную лозу выращивают непрерывно уже много столетий. Самые древние археологические находки, подтверждающие развитие виноградарства, были сделаны на территории нынешней винодельческой области Палова и датируются временами государства Великая Моравия. Уже в XIII веке в стране вводится так называемое горинское право, которое дает обладателю соответствующего разрешения возможность производить вино, продолжает Карл Новотный. Развитию виноделия в Чехии способствовал император Священной Римской империи Карл IV, который издал указ высаживать виноград в окрестностях городов, а также привез из Франции саженцы винограда бургундских сортов. Сегодня эти сорта преобладают на наших виноградниках. Правда, согласно международным правилам, бургундскими эти вина называть запрещено. У нас их называют руландские, по фамилии немецкого винодела Руланда. Правильнее было бы говорить пино. Некоторые виноделы сегодня возвращаются к их исконному названию – пино гри, пино блан. Эти сорта выращивают во многих странах Европы, но по вкусу и характеру те, что растут в Чехии, отличаются. Вместе с Австрией и Германией Чехия относится к самым северным областям, где в Европе промышленно выращивают виноградную лозу. Сомелье подчеркивает, что по сравнению, например, с итальянскими или испанскими винами, в чешских гораздо в большей мере присутствует кислинка, а их цвет более насыщенный. В связи с более холодным климатом, чем на юге Европы, в стране введена система классификации вин по содержанию естественного сахара в виноградном соке. Самые сладкие – соломенное, дозревает 3 месяца на засыхающей лозе, и ледяное, собирается после того, как ударил первый мороз. Далее отборные виноградинки и отборные грозди винограда. Поздний сбор, кабинет, вино качественное, с обязательным указанием области происхождения и винодельческого поселка или кооператива, и столовая. Тем не менее, виноделы рекомендуют не обращать внимания на данные на бутылке. Нередко содержание естественного сахара у качественных вин может отвечать, скажем, категории позднего сбора. Часто ко мне приходят иностранцы, например, французы или итальянцы. Они больше других народов гордятся, что их вина очень высокого качества. Так вот, они уже несколько раз задавали мне один и тот же вопрос. Как здесь, в Чехии, можно сделать хорошее вино, если страна находится на севере? Может быть, еще белое, но красное – невозможно даже вырастить в этом климате. Тогда на пробу я им наливаю бокал вина. Они, за редким исключением, признают, что это вино действительно можно пить. Говорит владелец одного из пражских винных погребков Карл Новотный. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рассказ Александра Вагнера завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Итоги саммита лидеров стран ШОС в Душанбе. Одна из главных тем следующего часа программы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов Радио Свобода.
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. И это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».